У нас сегодня, братья и сестры, тема нашей молитвы о том, чтобы церковь оставалась чистой, чтобы она не увлеклась какими-либо ветрами лжеучений. Поэтому я хочу об этом и кратко в слове сказать, чтобы нам помолиться. Из Нового Завета я прочитаю из послания к Ефесянам, с 5 главы. Апостол Павел тему церкви или тайну о церкви связывает с тайной семейной жизни. Но я то, что касается семейной жизни, опущу, буду читать только о церкви. Христос – глава церкви, Он же и Спаситель тела. Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Мы – члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Я думаю, друзья, что вы поняли, я умышленно это сделал, потому что цель у меня, чтобы сказать о Церкви. И я еще прочитаю из Ветхого Завета прекрасные слова, которые записаны в книге «Песни песней», 2 глава. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Братья и сестры, радуемся ли мы тому, радуюсь ли я тому, что я в Церкви Христовой? Изменилась ли моя жизнь, поменялся ли мой характер, когда я однажды покаялся, когда для меня открылась прекрасная перспектива вечности, когда я узнал, что Бог меня спас в Иисусе Христе, когда вдруг я увидел себя не просто одиночкой во Вселенной, а когда я увидел себя в прекрасном теле Христовом, которое названо Церковь. Вот если бы можно было где-то нам, друзья, увидеть церковь. Мы иной раз встречаемся на больших общениях. Как нас много. Большие-большие, вот большое количество людей съезжается. Ну, больше 5000 вряд ли мы собирали. Может быть, в Курске вот опять юбилейное собрание ожидается, если Господь даст, доживем. Ну, может быть, там побольше будет. Но, скажу, очень трудно собрать людей, вот, физически трудно. Даже если бы мы 10 тысяч собрали, это не вся церковь. Даже если бы 100 тысяч собрали, даже если бы мы 1 000 000 собрали, друзья, даже если бы мы пригласили тех, кто раньше жил, все равно мы бы всех не собрали. У нас нет такой возможности. Друзья мои, но у Бога они все есть. И будет время, когда мы увидим церковь. Она будет прославлена. С нее снимется вот этот серенький наряд, так сказать, вот этих будней наших. Мы увидим его, как он есть. Мы увидим своего главу. Мы увидим своего Спасителя. Мы увидим церковь. Мы увидим друг друга. Но я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы умели сегодня это видеть. Здесь не игра воображения, а тут способность нашего духа верить Слову Божьему, доверять этому Слову, жить этим Словом, ну и находить себя в этом. Мы в Церкви Христовой. Вот в книге «Песни песней» сказано, что лилия между тернами. Вот вам прекрасный образ положения Церкви. Это очень нежный цветок, красивый цветок. Ему бы расти где-нибудь в саду, в красивом месте. А он находится между тернами. Друзья мои, может быть, мы бы извлекли бы его оттуда. Но вы заметьте, это сам Бог решил. Он распорядился свою прекрасную церковь поместить в таком месте, в таком соседстве. Если все спокойно, и лилия спокойна, никто ее не тревожит, колючки ее не достают. Но если вдруг ветер, и сильный ветер, они раскачивают этот терн, и вот эта вот прекрасная лилия начинает рваться, и вот мы уже видим не прекрасный цветок, а истерзанное тело цветка. Друзья мои, это тоже Церковь Христова. И я бы хотел сказать, давайте не будем этому удивляться. Это, ну, само наше положение в этой жизни. Если даже немножко шире посмотреть, братья и сестры, с самых первых, скажем так, лет или самых первых времен, как человек на земле появился, как только он был изгнан из рая, вот само добро, любовь, все, что от Бога, все это нежное, чистое, святое, оно всегда находилось в окружении агрессии. Первый брат Авель, старший брат его убивает. Если мы немножко представим себе, Авель – носитель послушания, носитель искреннего, истинного Бога поклонения. Я представляю себе, что он любил Бога. Он спрашивал своих родителей, расспрашивал. Он знал историю, почему так все оказалось. И он любил Бога. Вот он приносил жертвоприношения, друзья, написано верою. Вера и любовь, они, знаете, совмещаются, они как синонимы в данном случае. Верою он принес лучшую жертву. Ему никто не давал откровения. Просто его сердце настолько было к Богу стремилось, что он предвосхитил, он понял, он узнал. Он сердцем своим почувствовал, что нужно Богу, чтобы угодить. И он приносит от первородного из стада своего, заколает его, кровь принес, потому что нужно было, чтобы эта кровь покрывала грех прародительский. Бог принял эту жертву, и Авель это почувствовал. Друзья мои, ну рядом терн находится, вот это зависть, понимаете? Тут бы, знаете, поусоучаствовать в этом служении? Нет. У Каина другое настроение, друзья. И даже то, что он приносит от первородной от земли, от того, что на земле собрал, он это делает в противность Богу. И он тоже чувствует, Бог не принял. И вот мы видим, мы читаем, что Каин пригласил Авеля в поле, позвал его в поле. Тот не сопротивляется. Он не думает, что у Каина зло кипит в сердце. Он доверчиво идет. Родители не воспрепятствовали, никаких обстоятельств не было. И мы читаем, как запросто. Восстал на брата своего и убил его. Ничто не воспрепятствовал. И если посмотреть, друзья, то по жизни, по крайней мере, так оно видится, что зло, как бы сказать, всегда давлеет над добром. Оно почему-то сильнее, агрессивнее, чернее, злее. И мы немножко так как-то вроде неприятно, когда где-то с нами так зло обращаются. Мы как бы противимся этому, друзья. А вы посмотрите, это всегда было. Это всегда было. Если посмотреть немножко дальше, даже можно по Библии посмотреть. Иосиф, то же самое, носитель добра. Тот, которого отец любит, выделяет его из своих сыновей. А он живет в окружении, агрессивном окружении. Когда его отец послал к братьям, я уверен, друзья, что он знал, что его там ждет. Он достаточно умный был человек, понимал, что его там ожидает. Но он был послушен своему отцу. И он берет хлеб и идет вот туда, где пошли братья. И оттуда уже не вернулся. Иосиф среди братьев. братья. Что может быть ближе, друзья? И тем не менее, вот такая вот, такое зло. Вот идет сновидец, уже кличку ему придумали. За то, что он такие сны увидел, у них такое зло в сердце. А за что убивать? А ни за что. Вот зло появилось, сначала его в яму бросили, с голоду умрет, а потом гуманность проявили, доставили оттуда его, достали. И лучше пусть в Египте там рабом где-нибудь заниет и все. Если посмотреть дальше, друзья, много таких примеров можно привести. Брат вначале проповедовал о Данииле. Казалось бы, человек имеет высокое положение. Если по-нашему премьер-министр, глава кабинета министров, его там уважают, слушаются. И тем не менее, захотело зло его погубить, запросто погубило. Сплели вот этот заговор, к царю подкатились. Сработало то, что царь был тщеславный очень. Вот предложение внесли, указ написали. И вот мы видим человек, имеющий высокое положение, умница, можно сказать. Его царь очень ценил. Идет со связанными назад руками, его толкают. А куда его ведут? В ров львиный. А за что? Что он сделал? Какую он государственную измену осуществил? Потом скажем, побыстрее туда его, чтобы он побыстрее его там львы растерзали. Вот, друзья, как относится зло к добру. Вот, можно еще примеры приводить. Навуфей, а за что тебя убивают, камнями побивают? За то, что свою землю не отдал Ахаву, потому что тот царь идолопоклонник, и он не хотел вообще с ним никаких отношений иметь. И вот там опять заговор, никто не препятствует, друзья. Там сидят люди, которые говорят, мы слышали. Никто не удосужился проверить эти слухи. Потому что царь велел. И вот выводит его за там куда-то заселение и побили камнями. А ведь все знали, прекрасный человек. Он другим просто не мог быть. Его Библия оставила как хороший пример. Я, братья и сестры, к тому все это говорю, что вот такое положение всегда было. Посмотрите, пророки. Христос еще потом в свое время говорил, кого из пророков не убивали ваши отцы? Пророки – это вообще люди особые. Через них Бог говорил к народу. И почти никто из них не умер своей смертью. Всех убивали. Камнями побивали, написано, были перепиливаемыми. Вот так вот в дерево закладывали, а потом пилой пилили это дерево, чтобы человеку там больно было, и не сразу он умер. Кого-то сжигали, кого-то топили, ну, чаще всего камнями побивали. Вот такое положение, друзья. А Христос пришел на землю, Бог пришел на землю во плоти. И Он пришел, друзья, не как царственный принц, имеющий огромную власть. Он пришел и был незаметный. Его только Симеон увидел. Он только вот держал это спасение на своих руках. А как люди? Какое он зло сделал, друзья? Он делал только добро. Он видел нужды людей, видел их болезни, спешил к ним со своим прекрасным словом. И вот мы видим, сегодня брат Сережа проповедовал в доме фарисея. Вот женщина ему внимание оказала, а хозяин говорит, если бы он был пророк, он бы знал, какая к нему женщина прикасается. Вот такое неприязненное отношение. Или, например, подходит тоже фарисеи, динарий показывают. И вы помните, сколько у них сладостей, так сказать, в устах. Ты учитель. Вот ты не смотришь на лицо людей. А потом шип такой терновый. Вот скажи нам, позволительно ли давать подать кесарю? Это, друзья, был больной вопрос для евреев, для их национальности, понимаете? Для их национальной гордости. Они говорят, мы себя рабами никогда не были, никому рабами. А чего же вы тогда платите эти вот подати не кому-нибудь, а кесарю платите? И вот вся их гордость от этого сильно страдала. А вот что ты скажешь? Позволительно ли давать подать кесарю? Какой вот, друзья, здесь подвох? Или еще один момент. Жаркий полдень, Христос в тени храма. И вот толпа вваливается в двери и волокут женщину. Для чего они привезли ее, друзья? Привели. Чтобы он побеседовал? Нет. Она даже их и не очень интересует. Главное найти, за что его можно укорить. А вот еще позже, уже крестные страдания. Помните такой момент? Первосвященники искали лжесвидетелей. Искали. Вы понимаете, что такое искали? Это значит, опрашивали народ. Посылали своих осведомителей. Ну, дайте хоть какой-нибудь материал. Ну, пожалуйста, ну, найдите. Но ведь что-то же он должен был сказать. Но нам же надо за что-то его распять. И ничем не меньше. И вдруг нашлось. Кто-то вспомнил, вот он говорил. Храм разрушьте, я в 3 дня его буду созидать. Во! Все, сразу вот это вот будет достойно основания для смерти. Друзья мои, какие шипы кругом. Какие шипы. И в то же время, если посмотреть, сколько в ответ любви. Сколько в ответ любви. Когда его упрекали, в тебе бес. Вот кому-то из нас так бы сказать, как сразу внутренность начинает противиться, бесноватым назвать. Во мне беса нет. Но кто чтит Отца, тот понимает мои слова, так Христос сказал. Такой спокойный ответ. В саду Гефсиманском, во дворе Каиафы, перед Пилатом, перед Иродом. Друзья, сколько вот этих вот таких прекрасных моментов, где он на самом деле был лилия между тернами. Лилия между тернами. Я к чему, братья и сестры, хочу сказать? Говоря об этом, я хочу, чтобы мы этого не боялись. В конце концов, мы празднуем каждую неделю День Воскресения. День Воскресения. Понимаете, вот само это название говорит о том, что он воскрес из мертвых. Тьма хотела его полностью погубить. Дьявол думал, что он радовался, что вот сам Бог оказался на кресте, вот... Финал, так скажем. И тем не менее, мы говорим, Христос воскрес из мертвых. И даже в этой жизни, друзья, вы заметьте, торжество Евангелия. Торжество Евангелия. Мы сегодня слышали о прощении. Казалось бы, прощение – это слабость. Зло – это сила. Коварство, мщение. Вот там сила. А это же слабость, друзья. И та же церковь, о которой мы с вами прочитали, что это лилия между тернами, в этой же книге сказано, грозна, как полки со знаменами. Вот вам такой образ. Грозна, как полки со знаменами. Эти полки готовы к битве. О Христе сказано, тьма не объяла его. То есть, находясь во тьме, он не стал от этого грязным, он не стал злым. Он не ответил злом на зло, ругательством на ругательство. Написано «напротив». И вот это слово людям передал, нам, слабым, смертным людям. Во Христе мы имеем ту же самую силу. Даже если кругом эти колючки, друзья, кругом вот это озлобление, давайте не будем поддаваться этому как бы направлению. Давайте оставаться во Христе, вот иметь Его любовь, иметь Его заботу. Вот это вот свойство церкви, друзья. Если посмотреть, уже первые верующие, они себя запечатлели, как христиане. Первый мученик – это Стефан. За то, что он так дерзновенно в Синедрионе слово говорил, написано «рвались». Вы знаете, сколько там зла колокотало? Вывели его за город, начали камнями побивать. И вот мы читаем, Стефан встал на колени Вот какое надо было усилие, друзья. Вот это ж тогда, когда град камней на тебя летит, стал на колени. И что он увидел? Он увидел не вот эти вот злые люди, злых людей, вот не эти камни, которые в него летели. Он видел уже Иисуса Христа, который стоял одесную Отца, чтобы принимать его как первомученика за имя Христово. Братья и сестры, есть ли в этом беда? Нет, конечно. Если мы говорим о жизни вечной, говорим о жизни временной, которую мы здесь проводим, мы говорим о небесной перспективе, то у нас, наше сердце не должно отягчаться этой проблемой. Это зло, сколько Господь позволит, еще будет. Но главное, что мы в Церкви Христовой. Это прекрасно. Для Церкви усмотрена прекрасная перспектива. Она будет с Господом. Она будет царствовать вечно. Может быть, нас ну раз немножко смущает, Господи, вот было бы побольше. Друзья, и вот эти вопросы сам Господь решает. Количество знает Бог. Нам надо радоваться тому, что я, вот в данном случае, как бы изнутри, стою на пути спасения. Просто меня Бог по милости своей поставил, нашел в этом мире, что я этим путем иду. Меня это радует. Мое сердце, как бы внутренность моя радуется тому, что спас меня Господь, грехи мои простил, что Он трудится надо мной, что я в Церкви Христовой. Это самая прекрасная перспектива. В Писании сказано: «Малое стадо, не бойся, малое стадо, потому что Господь благоволил дать вам царство». Еще сказано: «Кроткий наследует землю». Христос предлагает свой характер нам для примера. «Научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем». Это я к тому, друзья, что вот среди этого мира нам нельзя быть хуже. Понимаете? Мы не имеем права вот ссылаться на то, что все плохо, и я буду плохой. Все злые, и я буду злой. Все воруют, и я буду воровать. Все обманывают, и я буду обманывать. Нет, нет. Тьма не объяла его, это о Христе сказано. И он заботится о том, чтобы и церковь, тело его тоже оставалось такой чистой, прекрасной. Почему мы сегодня молимся о церкви, друзья? Ну, если вы замечаете, наше ходатайство за наших братьев и сестер – это тоже заповедь Божья. Но в них нету ядовитости. Церковь не идет во власть. Христос говорит: если бы я был от мира сего, то мои служители бы за меня подвязались. Церковь не от мира сего. И если вы замечаете, мы принципиально не стараемся иметь какие-то властные функции. И почему мы молимся о пробуждении в зарегистрированных общинах? Ну, я скажу, что мы под этим что имеем в виду? Вот там есть наши братья, которые идут и в парламент, считая, что вот для церкви это полезно, и в разные правительственные структуры. Братья и сестры, это не дело церкви, она не от мира сего. Поэтому там нечего церкви делать, она обязательно там будет испачкана. Или, например, для церкви предлагают социальные проекты. Вы знаете, это очень удобно. Тут такие все милые, хорошие люди, они могут охотно идти в больницы, вот, они могут что-то делать. Но это, друзья, не беда, если мы там в больницах бы помогали. Если бы пустили, я бы очень был бы за то, чтобы пойти и помогать. Но дело в том, что церкви не надо связывать себя социальными проектами. Это для нее чуждо. Это то, что Христос ей не поручал. И занимаясь этим делом, она обязательно будет испачкана. Она обязательно испачкается. Поэтому, братья и сестры, хотелось бы призвать вас помолиться. Помолиться. Для церкви остается вот эта перспектива. Как мы уже вначале прочитали, что Христос греет ее, заботится о ней, как о своем теле, и хочет видеть ее чистой, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного. Пусть Господь нам в этом поможет, братья и сестры, чтобы мы радовались тому, что мы в Церкви Христовой. Слава за все ему. Аминь. Помолимся.
Страдал и томился один, и слезы текли из очей. Но ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. Мне страшно при мысли одной о том, как в грехах увядал, и счастлив я ныне душой, что Бог меня спас и призвал. Ведь ты свой свет пролил и душу озарил, в сердце мне вложил петь тебе. Теперь тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю моему. И ныне я смело иду за Господом мимо себе, и верю лишь только Ему, что с Ним донесу я свой крест. Ведь Ты свой свет пролил, и душу озарил, и в сердце мне вложил петь Тебе. Теперь Тебе пою с великой радостью, хвалу Спасителю.